Classic News. Я кратко напомню, что, собственно, такое Classic News. Это мы обсуждаем события недели, не обязательно все, не обязательно там самые значимые, а те, к которым мы можем, хотя я каждый раз не согласовываю с Дмитрием Львовичем, может он найти литературную ассоциацию или не может, потому что Дмитрий Львович может найти на все, но я далеко не все ему предлагаю таким образом осветить. Вот Дмитрий Львович этими литературными ассоциациями здесь и занимается. И ежели вы хотите, чтобы он для вас нашел какой-нибудь новости, которые я пропустил, или, может быть, какому-нибудь событию, которое произошло не на этой неделе, или процесс какой-нибудь идущий, чтобы он подобрал, он обязательно подберет. Ни разу так еще не было, чтобы он не подобрал. Вот, значит, и соответственно, обязательно это сделает. Вот, просто отправьте свой донат по ссылке в описании, и мы на них ответим. Там уже парочку есть наших постоянных донатеров, постоянных зрителей. Ну, присоединяйтесь и становитесь постоянными. Вот, а начнем мы с того, что напомним, что у Дмитрия Львовича еще и большая поездка в ноябре концертная, она и сейчас, я так понимаю, идет, еще октябрь, но в ноябре с 4-го, начиная с Амстердама и заканчивая 29-м в Анталии, громадная пара десятков городов, посмотрите в описании тоже, вдруг вы в одном из них живете и сможете сходить вживую, посмотреть на Дмитрия Львовича, книжку купить там и так далее. Вот. А кстати, Дмитрий Львович, а новая ваша книжка продается вот уже на этих выступлениях или еще нет?
На этих выступлениях будет продаваться книга стихов, которая называется «Новый Браунинг». Там такое довольно двусмысленное название, потому что Браунинг, во-первых, поэт, которого я сейчас много перевожу, и который меня вдохновил своими драматическими поэмами на эпические сочинения в этой книге. А кроме того, Браунинг – название оружия. Да? Ну, если перефразировать Маяковского, ваше слово «товарищ Браунинг», потому что это в основном военные стихи, а да, книга будет продаваться на всех выступлениях, начиная с 3 ноября.
Вот, и обязательно поставьте лайки прямо сейчас. Вроде бы все уже собрались, кто обычно приходит к началу программы. Я так посмотрел и по чату, и по количеству. По возможности подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Мы пойдем по новостям. Значит, у нас есть один герой, который из передачи в передачу, ну, такой сериал с ним, вот, это Рамзан Кадыров, ну, даже если не сам он что-то учиняет, хотя он тоже учинил, но уже неинтересно на самом деле, уже он как-то вышел в тираж несколько со своими этими поступками относительно Журавеля, а вот реакция на него была показательной. Значит, депутат на заседании Госсовета Татарстана заговорил, что сын Кадырова избил арестанта, но затем как-то понял, что малек заговорился, а потом вообще, значит, извинился. То есть мы прямо видели, как у человека произошел некоторый внутренний процесс. Вот тот, который, ну, допустим, с людьми происходит. Допустим, кого-нибудь там поймали на какой-нибудь деятельности антивластной. Их заставляют извиняться на камеру. А тут человек сам себя поймал буквально и заставил извиниться. Вот такая... Я уверен, что в литературе было такого и довольно много, когда человек по ходу своей речи начинает как-то сомневаться в том, что он, значит, прав.
Значит, первая ассоциация, которая мне приходит, на нашем курсе журфака учился замечательный бард Евгений Кулаков, довольно популярный в 80-е и 90-е. Потом что-то я потерял его следы, но я очень хорошо запомнил его песенку, которую он в 84-м году дебютировал на нашем общекурсовом концерте. Правый видно, граф и ректор, граф имеется в виду Толстой, ну а вкупе Иисус. Если вас обидел некто, будь вы трус или не трус, отойдите, извинитесь, дескать, сам я виноват. И поверьте, убедитесь, жизнь проскочит навиват. Мне это очень запомнилось, и я тогда уже понял, что в любой ситуации, где на тебя наехали, надо извиняться. А потом уже, чуть позже, я прочел книгу Федора Бурлацкого, известного советника Андропова и, кстати говоря, довольно прогрессивного социолога, которая называлась «Наш коронный номер. Война и диктатура». Это была книга о председателе МАО. Но мы-то читали это, как вы понимаете, как книгу о диктатуре любой, в том числе советской. Там было написано: главным признаком диктатуры являются публичные покаяния. А культурная революция в Китае началась с того, что профессура стала каяться перед студентами, что разоблачители стали извиняться перед разоблачаемыми, что прокатилась волна покаяний среди деятелей культуры. Иными словами, диктатурой называется государство, в котором деятели культуры заняты перманентным биением себя в грудь. Потом тоже вот довольно интересная штука, был такой Александр Медведкин, постановщик знаменитого фильма «Новая Москва», который немедленно лег на полку по причине своей такой футуристической несоветскости. Александр Медведкин в 70-е годы занимался кинодокументалистикой, но очень непростой. Он разоблачал маоизм. Вот фильм «Маоизм. Трагедия Китая» – это было вот его. И, конечно, нам тогда было не совсем понятно, что он имеет в виду. Но на самом деле эти фильмы «Маоизм. Трагедия Китая» там и прочее, вообще весь поздний Медведкин, это смотрится сейчас, вот пересмотрите, это есть в сети, как хроника зрелого путинизма один в один. Все, и там есть огромные эпизоды публичных покаяний, где профессура, члены ЦК КПК, серьезные социологи раскаиваются в своих заблуждениях, говорят: простите, я не понял, я недооценил. Их на колени ставят, студенты им в глаза плюют. У нас еще это происходит в сравнительно мягких формах. Но, честно вам скажу, если пересматривать документальное кино Медведкина сейчас, про позднюю Россию, про путинскую Россию, про кадыровскую Россию, все становится настолько понятно, что первое желание – это в фейспалме закрыть лицо руками и отвести глаза.
Тем временем власти продолжили искать замену тем, кого отправили на войну. И вот надо сказать, что этот процесс носит весьма эшелонированный характер, потому что, значит, они хотят что сделать? С вредных производств людей отправить на войну или уже отправили. Вот. А на эти самые вредные производства послать подростков просто. Вот. И таким образом закрыть дырку образовавшуюся. Мне кажется, так можно довольно далеко дойти.
Ну, для нас, которые выросли в 70-е, тут первым делом вспоминается фильм Евгения Матвеева «Особо важное задание». Была такая картина про тыл, там тыл Великой Отечественной. Одну из лучших своих ролей там сыграла Людмила Гурченко, хотя фильм-то был чудовищный во многих отношениях. И вот Владимир Земляникин играл там крупного заводского начальника, у которого брак неожиданно пошел среди снарядов. И он вызывает того, кто виновен был в этом браке, надеясь, что он сейчас его, значит, затопчет ногами, отправит в Сибирь, все дела. А приходит мальчик 12 лет, который еле стоит, падает с ног, потому что он работает в три смены на этом производстве снарядов. И его вызывают и говорят ему, что вот там ты такую-то заготовку запорол. А он вообще не понимает, что происходит, потому что он от бессонницы совершенно полоумел. И тогда, значит, Земляникин его гладит по плечу, говорит: ну ладно, ладно, иди, и конфету ему дает. Какую-то там, ну какой кусок сахара, да? Так вот, я вспомнил эту картину. «Особо важное задание» – это был фильм о том, какая, в общем, это патология, какой это ужас, когда детей заставляют, ну, вынужденно, понятное дело, война, работать на производстве, делать три смены эти снаряды, и когда они от бессонницы не понимают ничего. Довольно страшная была сцена, невзирая на то, что Матвеев вообще такой лакировщик. То, что у нас опять до этого дошло, это лишний раз доказывает, что мы не можем выскочить из круга образов Великой Отечественной, более того, из круга тех проблем. И уж, конечно, призывать детей, подростков на вредное производство, это не значит давать им шанс стать героями, это значит насиловать их жизнь в очередной раз, что хотите, делайте.
Да, ну, тем не менее, так или иначе, находятся возможности, значит, как-то продолжать жизнь, что называется. Например, отправить подростков
продолжать-то на... Нет, Саш, понимаете? Нет, ну проще всего сказать, что продолжать жизнь. Но ведь они находят шанс таким образом продолжать войну. Понимаете, то, что они в эту войну рекрутируют детей, это довольно страшная штука. Понимаете, это не так безобидно, потому что я не говорю про школьников, которым навязывают военную подготовку, которым там смотр строя и песни, все, чем мучили нас, это теперь дошло до совершенно откровенного милитаризма. Но, понимаете, само по себе вовлечение подростков в вредные производства, тут как-то поневоле хочется вспомнить Пастернака. Настанет новый лучший век, исчезнут очевидцы, страдания маленьких коллег не смогут позабыться. Ну, это какая-то такая вещь, где должен стоять барьер нравственный некий. Нет, нравственного барьера нет. Они готовы самоубить нацию об стену этой войны. Вот это меня пугает больше всего.
Но, тем не менее, значит, они продолжают жить. Я имел в виду что? Вопрос не договорил. А в том плане, что, значит, жизнь становится, издержки растут на войну, вот, жизнь становится все более дорогой, и какой же выход? Поднять цены на пиво, чтобы пополнить казну. Так сказать, губит людей не пиво, а губит людей цены на него. Как вам идея поднять цены на пиво, чтобы пополнить казну?
Ну, знаете, как человек в силу хорошей памяти, неплохо знакомый с советским фольклором 70-х годов, я вам, конечно, напомню, было 6, а стало 8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу. Ну, а если будет больше, будет так же, как и в Польше. Если станет 25, будем снова зимний брать. Вот тут, понимаете, как ни странно, довольно серьезная идея. Я помню, как Венедикт Ерофеев, ну, уже с больным горлом, уже вот с этим автоматиком, который трансформировал его речь, выступал в Литинституте. И он там сказал о страшной закономерности, которую знают все советские историки. Любые попытки сухого закона, а в равной степени и попытки поднимать цены на алкоголь, они всегда приводили к общественным волнениям. То есть, ну, водку нельзя запретить, и более того, нельзя поставить золотой барьер на ее пути, потому что как только люди сталкиваются с серьезным повышением цен на алкоголь, а пиво – это распространенный напиток, популярный, а это приводит к социальным волнениям. Вот мы долго думали, что будет таким триггером вот этих социальных волнений. Массовая мобилизация – нет, массовый призыв детей – нет, призыв зэков – нет. Ну, все, казалось бы, попробовали, чтобы как-то разбудоражить население. И вот теперь посягнули на святыню. Потому что, понимаете, пиво – это же не просто алкогольный напиток. Это одна из святынь, один из символов народного единения, да, там, я стакан граненый выпиваю, я ломаю плавленый сырок, как было у Винокурова. Это такой символ братства, приобщения к народу. Более крепкий алкоголь, да, он, конечно, ведет и к дракам, и к семейному насилию, а пиво – это тот паллиатив, к которому прибегают все. Пивной алкоголизм – это одна из главных бед России. Повышение цен на пиво – это может ударить, честно говоря, некоторым бумерангом, и я впервые с ужасом думаю о близости большой социальной смуты.
А от того, что цены на пиво поднимут? Да вы что, я вам другое литературное произведение, народное, приведу в пример. Что же, папа, ты теперь будешь меньше пить? Нет, сынок, это ты будешь меньше есть. Вот, мне
ты
кажется,
будешь
что,
меньше есть.
Да-да-да, это что это произведение сейчас более актуально, нет? Нежели...
Гениальный фольклорный диалог, да, народное творчество, это мы все понимаем. Но тут, понимаете, проблема-то в ином. Они и так уже меньше едят. Не нужно делать вид, что, так сказать, что народное благосостояние осталось на прежнем уровне. Сегодня, как мы наблюдаем, семейный бюджет, ну, у большинства, по крайней мере, российского населения довольно сильно трещит. Да? Пояса-то все-таки приходится подзатягивать. И что бы мы ни говорили о российской экономике, которая в силу своей примитивности легко преодолевает все препятствия, тем не менее, она, в общем, несколько потрескивает. Но здесь проблема в ином. Конечно, там он будет меньше есть, понятно. Но здесь есть определенное неуважение. Вот у Юза Олешковского, насколько я помню, в «Кенгуру» была замечательная фраза. Почему народ любил Сталина? Сталин уважал народ. Сталин уважал его базовые потребности. Это довольно точная мысль. И, безусловно, пиво само по себе не сакральная вещь, но пиво является базовой потребностью. Тут хочется вспомнить, опять-таки, Высоцкого. Да, было время, и цены снижали. Понимаете, вот было время, и цены снижали, об этом с ностальгией вспоминала вся послесталинская Россия. Конечно, было время, и были подвалы, но цены снижали, и под это массовые репрессии как-то хавались. Я думаю, что можно, вот в России можно поднять цены на все и обрушить цены на алкоголь, и это гарантирует глубокую, мощную поддержку народа. Но пока, вот как мне кажется, они поступили недальновидно. Я не хотел бы им давать советов, но пиво, вот, понимаете, можно там, можно отдать ребенка, можно отдать родителей, можно отдать свободу, достоинство, права, но пиво отдать нельзя, потому что пиво – это такая кровь народа, если угодно.
Да, так сказать, холодное пиво, ты можешь меня спасти, холодное пиво мне
Борис,
не
Борис дает. Борис Гребенщиков, да.
Да, да. Да. Это... Ну, кстати, раз пошла такая пьянка, что называется, давайте-ка переместимся с вами в населенный пункт Бухалово, а также в Шалаву, Лох и прочее. Значит, депутаты от «Новых людей» предложили, главное, откуда? Не откуда-нибудь, из той фракции, которая позиционирует себя якобы как либеральная. Вот, они решили, ну вот такие они, значит, властные либералы, они решили переименовать села с неблагозвучными названиями, оскорбительные, принижающие достоинство жителей названия населенных пунктов, заменить, значит, потому что якобы из них уезжают по этому поводу люди. Ну, конечно, поживешь там 20 лет в Пуково, и вдруг как-то что-то придет тебе мысль, а что это я в Попках живу? Вот, что это я в Антилохово? Или просто Лох Саратовской области? Что я тут забыл? Как? И уезжает человек оттуда, оставляя все там буквально. И обезлюдивают, как это правильно сказать, обезлюдивают, значит, населенные пункты, и дохнет Россия, можно так сказать, только из-за этого. Естественно, мне-то сразу, конечно же, пришло в голову, кому на Руси жить хорошо, это и стало названием нашей сегодняшней программы, потому что там все похожие названия, еще у Некрасова все это было, еще с тех времен тянется. Но зрители нашей утренней программы, где мы тоже чуть-чуть об этом говорили, сразу же, знаете, вот мы с вами все-таки воспитали, вы, конечно, в основном, ну, я чуть-чуть приложил, воспитали зрители, они сразу же, конечно же, вспомнили Стругацких.
Ну, подождите, а что именно они вспомнили из Стругацких? Из,
они собственно... Указ о переименовании, подождите, где у нас был? Сейчас, трудно быть богом, горела деревушка, одна из бесчисленных, однообразных, мертвожорок, висельников, ограбиловых, недавно переименованных по августейшему указу в желанные благодатные ангельские, ну прям буквально.
Да, это понятное дело, в связи с чем Стругацкие это упомянули, потому что волна таких переименований прокатилась уже по России в сталинские времена. Тогда появилась деревня Счастье, например, под Луганском, да, сколько появилось благодатных, раздольных и так далее. Идея, в общем, не новая. Но, конечно, тут хочешь не хочешь, а первое, что вспоминается, семь временно обязанных подтянутой губернии, уезда Терпигорева, Пустопорожней волости и смежных деревень Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелого, Неелова, Неурожайка Тош. Вот это Неурожайка Тош стало символом очень могучим. Тут никуда не денешься. Ну и, конечно, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Но, понимаете, вот у Андрея Синявского в его эссе «Река и песня» у него сказано, что эти смешные фарсовые названия отдельных российских местностей – это народный способ преодоления страданий, преодоления тоски. Это черный юмор народный, и с ним тоже лучше не шутить, потому что если вы называете вашу деревню Пустопорожней или Прорехово, или Лохово, да, правда, там оно Анчелохово, но бог с ним, это, конечно, лишний раз
и там показывает есть Лохово, ваше... И... Да. Там есть просто и Лох, да. Лох, есть Лох, просто Лох, а есть Антилохово, да. Вот. То есть, если Лох, как бы, они должны быть городами-побратимами, в принципе. Лох и Антилохово.
Лох и Антилох, конечно, да. Но я просто к тому это, что это мощный, народный, очень глубокий способ справляться со своими проблемами. Конечно, до таких глубин, как городок Джопа, который находится между Нью-Йорком и Вашингтоном, и который я неоднократно посещал, они не доходят. Не доходят они и до деревни Нахуи, которая читается как Ньяу и расположена в Перу. Это все еще сравнительно мило. Я уж не говорю о том, что в Нигерии есть два поселка Сука и Гадина, расположенных непосредственно в провинции Гондона. Но тем не менее, там тоже очень плохо живут люди. Но мне кажется, что вот пренебрегая такими названиями, люди как-то наносят оскорбление народному юмору. Ну, назовите вы, правда, все колхозы там бывшие или все леспромхозы Путина. Они от этого не станут лучше. Хотя, если вы помните, такая идея была, когда люди пытались спасти леспромхоз, дав ему название Путина, потому что с таким названием его закрыть не могли. Но он все равно прогорел. Понимаете, вот в чем проблема-то. И как бы мы ни называли новые города, к сожалению, зависит это все не от названий. Поэтому да здравствует русский юмор. Знаете, если серьезно, у меня есть такая мечта. В прекрасной России будущего я буду издавать журнал «Лох». Этот журнал будет рассказывать не о победителях, не о хозяевах жизни, а о лузерах, об обломах, о разорениях, о том, как после первого свидания не дала, а на втором не получилось. Условно говоря, люди любят читать не истории успеха, а истории блистательных неудач. Это их очень утешает. Все будущие подписчики журнала «Лох», обращайтесь ко мне, я гарантирую вам скидку.
Обязательно. А я, в свою очередь, вы припоминали разные другие названия в других странах. Вот. Я, в свою очередь, я вспоминал, конечно, тоже на Breakfast Show. Не могу не вспомнить лишний раз. Если вы когда-нибудь будете, это я и вам, и зрителям говорю, как раз где-то примерно на родине еще одного знаменитого литературного персонажа в Ла-Манче. Вот, если вы там будете проезжать, так сказать, в провинции Толедо, обратите внимание на дорожные указатели, возможно, вам попадется Лос Ебенес. Вот, и вы сразу поймете, что вы заехали в самую испанскую глушь.
Ну, сам, вот, да, вот туда, значит, там... Ебенес,
да. Да, в те самые, вот они там и есть. Но я, кстати, я ехал просто ночью, и не было смысла заезжать прямо туда, чтобы там сфотографироваться или еще что-то. Вот. Тем не менее, так сказать, есть и такое.
Знаете, в каждой вот стране, Саш, есть. Мой самый любимый сувенир, который я всегда привожу из испаноязычных стран, вот последний раз привез из Перу друзьям. Знаете, такое супер яйцо, которое там продаю огромное-огромное, и на нем такая надпись, универсальный ответ «Как дела?» Супер хуево. Да? Ну, оно произносится как хуево, да, конечно. Да.
Супер хуево, да. Супер. Ну, конечно, человек, который, так сказать, работает с языком, это основная его работа, мимо таких штук, ну, как пройти? Ну, невозможно. Как и невозможно, знаете, как обычно говорят, разве я 100-долларовые купюры, чтобы всем нравиться? Вот 100-долларовые купюры нравятся всем, а 1000-рублевая, знаете, некоторым не понравилась тут. Вот, и решили, тут новую 1000-рублевую купюру представили, и тут же остановили выпуск в связи с решением, значит, доработать дизайн. Ну, дело в том, что там где-то там на каком-то... дело в том, что раньше на ней были нормальные объекты РПЦ, скажем так, А после доработки, после предыдущей доработки, вот, там, соответственно, какую-то церковь без креста, значит, какой-то полумесяц там нашли, еще что-то. Но мне тут сегодня прислали из Нижнего Новгорода, потому что дело в том, что это Нижний Новгород там изображен, и мне тут прислали из Нижнего Новгорода, что на самом деле, возможно, причина в другом. И причина это как бы не называется. Дело в том, что вот там на оборотной стороне, ну как какая там у них, оборотная, не оборотная, в общем, короче, там изображен мост, а под ним съезд. И этот съезд, знаете, как называется? Как мне написали, я не знаю, что купил, за то и продал. Слухом земля полностью, так сказать. Съезд этот называется Зеленский. Прикиньте, изобразили на 1000 рублевки Зеленского.
Зеленский съезд, да. Но видите, в русской литературе тема купюр и тема изображений на них довольно глубоко отрефлексирована. Мне вспоминается первое стихотворение Алексея Парщикова «Деньги». Это оно о том, как он шел по каменному мосту и увидел, что этот вид ему знаком по купюре 3 рубля, дословно. И вот вспоминаются
О, да.
его великие слова. «Когда я шел по каменному мосту, играя видением звездных войн, я вдруг почувствовал, что воздух стал шелестящ и многослоен. В махровом рое умножения, где нет начального нуля, на каменном мосту открылась точка зрения, откуда я шагнул в купюру 3 рубля. И я шагнул с моста по счету 3. О, золотая дармовщинка! Попал я денег изнутри в текучую изнанку рынка. Купюры, как застывшие касания, глаза и уши заместить могли б. Для государства деньги то же самое, что боковая линия для рыб». Золотые слова, потому что боковая линия для рыб – это такое чувствилище универсальное. Это, ну, они чувствуют этим подводные течения. Изображение на купюре – это истинное лицо государства. Как бы мы к этому ни относились, для государства деньги то же самое, что боковая линия для рыб. И вот то, что у этого государства такие проблемы с символами, и то, что оно не знает, крест ли там помещать или полумесяц, и какая, собственно, часть Москвы могла бы послужить сегодня универсальным символом, или какая часть России – это говорит о серьезном проседании, таком же, какое у нас есть с государственным гимном. Государство, у которого нет символики, и которое все время выбирает своим символом Зеленского, то тут, то там. Это, конечно, государство, которое серьезно рискует. Мне бы хотелось самому поискать какой-то универсальный консенсус, но вот честно спросить меня, что бы я сегодня мог поместить на 1000-рублевую купюру, что является сегодня абсолютным символом России. Уж, наверное, небольшой театр. Россия же позиционирует себя как, прежде всего, военная держава. Череп и кости, мне кажется, были бы замечательным символом для 1000 рублей, тем более, что они бы символизировали до известной степени и о положении российской экономики. Такой веселый Роджер, знаете.
Было бы неплохо, да. Ну, экономика все-таки еще не в том немножечко состоянии. Вот, удается у них, в том числе и за счет повышения цен на пиво. Но, возвращаясь к деньгам, я-то вспомнил другое, понимаете? Все-таки какая фронда была, возможно, в 1970 году, когда Андрей Вознесенский написал свою гениальную... Позвольте я процитирую. Поскольку вы у нас в основном за чтение стихов, вот, если я процитирую, вы не против? Дмитрий Львович.
Читайте, читайте.
Я не знаю, как это сделать, но, товарищи из ЦК, уберите Ленина с денег. Так цена его высока. Понимаю, что деньги – мера человеческого труда, но, товарищи, сколько мерзкого прилипает к ним иногда. Я видал, как подлец мусолил по Владимиру Ильичу, пальцы пользовали малосольные по лицу его. По лицу в гастрономовской бакалейной он хрипел от водки пунцов. «Дорогуша, подай поскорее 2,5 литра и огурцов!» Ленин — самое чистое деяние, он не должен быть замутнен. Уберите Ленина с денег, он для сердца и для знамен. Каково, а? А тут какие-то, значит,
Ну,
это Зеленский сплетни.
это стихотворение, как вы знаете, имело продолжение. Иосиф Бродский тогда написал в поэме «После нашей эры» довольно жестокую пародию на его известный местный кефарет, кипя негодованием, свято выступает с призывом императора убрать на следующей строчке «с медных денег». Но, собственно, когда Вознесенский читал эти стихи, напечатанные впервые только в «Звезде Востока», и только он сумел их там напечатать, потому что это пошло на пользу жертвам ташкентского землетрясения, и тут же все равно редактора убрали. Он, когда читал это вслух, это стихотворение же написано именно для поэтических вещей, он говорит: «Уберите Ленина». Потом долгая пауза. «С денег». И зал взрывался. Все понимали, что имеется в виду. И я его спросил, как вы отнеслись к пародии Бродского. Он сказал: ну как, с пониманием, но вообще-то люди на вечерах, видимо, понимали что-то непонятное римлянину Бродскому, потому что они вот аплодировали. И я тоже, честно говоря, скорее одобряю этот текст. Причем там в оригинале было еще жестче. Там не просто «продай за Ленина 2 пол-литра огурцов», как это, собственно, звучало. Там рифма как раз бакалейная это позволяет делать, да. И это было довольно жестче. Я на этих вечерах все это слышал, да. И, конечно, «уберите Ленина с денег» – одна из самых таких опасных эскапад Вознесенского против советской власти. Но видите, Саш, проблема-то была уже и тогда. Потому что символом этого государства уже и тогда было ясно, что Ленин на деньгах нехорошо. А с другой стороны, мне не очень нравится и когда поэты великие национальные на деньгах, потому что искусство, оно выше денег. Мне нравится, когда животные. И в этом плане бессмертен, конечно, опыт Белоруссии, когда там были белочки и зайчики. Вот это очень здорово.
Да, замечательно. Но я-то как раз, я тоже с некоторым восхищением, я не то чтобы с издевкой над стихотворением Вознесенского, потому что даже без театральной паузы после «Уберите Ленина»,
Очень
но
дерзко.
это дерзко, потому что, ну, реально, то, нам можно хвалить Ленина, не хвалить, неважно. Это дерзко, потому что это против буквально государственной политики тогда было. Это, ну, круто. Так что здесь я все иду, и мне очень нравится форма вот эта. Он для сердца и для знамен. Дескать, пусть у вас там день на знаменах будет, дайте нам деньги нормальные.
Дайте нам денег.
Да, дайте денег, вот именно, вот именно. Значит, вы про животных хотели, да? Вам животные нравятся. Это я рассматриваю как подачу к тому, чтобы поговорить о том, мы редко военные по понятным причинам берем новости, но тут, ну, не мог сдержаться. Россия перебросила боевых дельфинов ближе к фронту, вероятно, для защиты от украинского спецназа. В общем, снимки спутниковые все подтвердили. Локация с дельфинами расположена рядом с устричной фермой. Еще одни животные, правда, не столь обаятельные, но зато вкусные. Однако, как отмечает Naval News, такие загоны не подходят для разведения устриц, но имеют тот же размер и форму, что и вольеры, которые используют ВМФ России. Что у нас с дельфинами, так сказать?
Саш, вот здесь, к сожалению, все очень тревожно. А роман Робера Мерля «Разумное животное» был впервые напечатан еще в 1967 году. В 1973 его экранизировал Майкл Николсон. Появилась замечательная картина «День дельфина», одна из тех, на которых я вырос, она закуплена была. Ну, это должен был снимать Полански, но у него жену убили, и он от проекта отошел, надолго вообще отошел от работы, а снял Николсон. Это совершенно гениальная картина. Это о том, как научили дельфинов разговаривать и освоили дельфиний язык, но, естественно, тратили 500 миллионов долларов в год на это, и первым делом, конечно, Пентагон к этому подключился и стал их использовать в военных целях. Там дельфины стали прикреплять мины к иностранным судам. Там была задумана масштабная провокация потопить американский линкор, чтобы начать ядерную войну с Китаем. Кстати говоря, там описан президент из числа бывших актеров. Так что роман пророческий во всех отношениях. В фильме эта линия слабее. В фильме «Говорящие дельфины» дали интервью журналистам и разоблачили этот замысел, насколько я помню. Это было очень здорово. Но для меня, причем там дельфины научили друг друга говорить, там пошла широко обучаемая такая целая сеть человеческой речи. Но то, что дельфины использовались для подрыва кораблей, и то, что использование боевых дельфинов оказалось роковым для страны, эта мысль там была у Мерля прописана очень четко. Я помню, у него в книге есть целый абзац о том, что дельфин с его улыбкой – самое мирное, самое дружественное человеку существо, и тот, кто пытается его использовать в боевых целях, обязательно огребет от природы по полной программе, потому что дельфины находятся под личным покровительством Посейдона. Дельфины – любимые слуги царя океанов. И вот, когда я вспоминаю и тот роман, он печатался, насколько помню, в «Науке и жизни», и тот фильм, который был для моего детства, просто я помню, как там дельфин вылезает из воды и говорит: «Пескляво, очаровательно совершенно, человек хороший». А почему? Гладкий. Потому что для дельфина гладкий – это комплимент. Ничего более очаровательного, чем эти говорящие дельфины, я не видел. Поэтому ну вот нельзя их использовать. Есть вещи, которые нельзя. Кстати говоря, вот сегодня Международный день вомбата. Я всех вомбатов сердечно поздравляю. Бывают такие животные, которые сами по себе олицетворяют добро и миролюбие. Коала, вомбат, в первую очередь, конечно, с его таким вечно мудрым, сосредоточенным, кротким выражением. Дельфин с его зубастой, но все-таки улыбкой. Там Андрей Макаревич, правда, говорит, что дельфин – опасный хищник, и улыбка его маскирует ужасный характер. Но поверим дельфину в данном случае. Да? И я напоминаю всем предупреждение Робера Мерля. Тот, кто использует дельфина для войны, получит от Посейдона.
Соглашусь с вами. Вообще ужасное использование животных, даже ужас, собак.
Ужас. Вот.
И как в цирке, так и в... Но на войне совсем ужасно. Вообще невозможно. Значит, тогда мы к арабо-израильскому конфликту. Тоже, мы тоже говорили об этом. Вот. Но тут произошло следующее. В Америке, в Соединенных Штатах, в самом городе Вашингтоне, DC, так сказать, вот, евреи за Палестину, есть и такие, я не помню, мы на прошлой программе упоминали их или нет, но могли, ворвались в Конгресс, вот они что сделали. Значит, у нас евреи за Палестину случились. Как относитесь и как, значит, есть ли у нас литературная аналогия к этому?
Здесь с литературными аналогиями все, к сожалению, очень хорошо. Еще раз я вынужден вспомнить рассказ так называемого М. Агеева, на самом деле это был Марко Леви, впоследствии преподаватель Ереванского пединститута, а тогда русский эмигрант, автор рассказа «Проклятый народ». Рассказа о том, как еврей в судебном процессе защищает антисемитов и погромщиков. «Уж такой проклятый народ, эти евреи, там говорит один антисемит, да? Уж, казалось бы, его убить хотели, а он защищает этих убийц и требует над ними гласного суда и показательного юридического состоятельного процесса, спасает их от самосуда. Проклятый народ». Это действительно так. И, собственно, рассказ Агеева, он в известном смысле вот о чем. Цивилизованный человек не может позволить себе быть варваром даже тогда, когда с ним обходится совершенно по-варварски. И, понимаете, я всегда с большим состраданием относился, ну, не скажу к левакам, леваки мне, в общем, не нравятся, они много любуются собой, они такие кокетливые ребята, как говорит Славой Жижик, они подставляют все, чтобы их побили, есть такое ощущение. Но то, что я вижу огромное количество людей, разной национальности, самой разной, людей, которые призывают к гуманистическому отношению к их же врагам, это меня и бесит, и что хотите, умиляет. Это вызывает у меня какое-то, ну, я не знаю, какое-то презрение, смешанное с уважением. Ну, точно так же, понимаете, как вот когда сегодня многие русские оппозиционеры говорят, мы не можем желать вот смерти этим людям, мы должны требовать гласного суда над всеми палачами. Мы должны требовать официальной доказательной иллюстрации политических процессов. Они с русскими оппозиционерами поступали абсолютно не церемонясь. Они сажали адвокатов, они Саше Скочеленко запрещали пить таблетки и пить воду во время судебных заседаний. Ну вот все это. Да? Нет, мы не можем, мы пытать не будем, мы будем вот так вот это соблюдать все права. Да, наверное, это правильно. И, наверное, действительно, как правильно говорил Навелла Матвеева, цель нашу нельзя обозначить, цель нашу конце отдавать. Но, тем не менее, когда я вижу этих Иисусиков, это вызывает у меня чрезвычайно сложные эмоции. Но, с другой стороны, сложным людям и положено испытывать сложные эмоции.
А, это правда. Давайте тогда о сложных эмоциях, или, не знаю, о простых эмоциях поговорим, о сложных чуть-чуть, может быть, позже. Значит, в отношении автора мультфильмов про Масяню Олега Куваева возбудили уголовное дело по статье «Публичный призыв к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Ну, Куваев и иноагент уже был. Вот, и, в общем, не первый раз в поле зрения, так сказать, российского государства, вот, значит, как полагаете, Масяня опасна для Путина?
Масяня страшно опасна. Масяня – это, я думаю, абсолютный, бесспорный шедевр политической сатиры нашего времени. Все последние масяне. Ну, у меня сын трехлетний фанат Масяни, он все время ее смотрит, но я-то ее смотрю, конечно, со взрослой точки зрения. Масяня – это шедевр. Но мне, понимаете, тоже вспоминается здесь, это не из классики, цитата. Я помню, как Федор Савельевич Хитрук, гениальный мультипликатор, создатель Винни-Пуха, «Острова», он же, кстати, рисовал Оле Лукоев, «Снежной королеве». Ну, действительно гениальный мультипликатор. И вот он давал мастер-класс. Он уже плохо ходил, уже его везли на каталке. И он сказал тогда, советская мультипликация была единственным способом говорить правду, потому что советская власть при всем своем бесстыдстве никогда не докатывалась до запрещения мультфильмов. В мультфильме можно было снять и что-то антивоенное, и высказаться решительно на эту тему. В мультфильме можно было спародировать идеологию довольно резко. Фильм того же Хитрука «Фильм-фильм-фильм», знаменитый мультик о том, как кино делается. Это же еще и замечательная издевка над советской цензурой. Помните, когда там красным вымарывают из сценария? Это все было довольно откровенно. Хитрук тогда сказал, я помню дословно эту формулировку. Власть, которая начинает запрещать мультфильмы, рубит сук, на котором сидит. Это действительно так. Но это смешно, понимаете, бороться с мультипликацией. И предсказание Хитрука сбылось. Они стали запрещать мультфильмы, они пошли гораздо дальше, советская власть, дальше, ну, потому что, понимаете, мультик – это такая же, в общем, безобидная вещь, как говорил Шварцман, гениальный создатель «Чебурашки» там, или «Удава», этого 38 попугаев, великий мультипликатор. Он говорил, наша сфера искусства мультипликационная, она традиционно была вне сферы государственного влияния. Именно поэтому можно было снять такие безбашенные фильмы, как знаменитая «38 попугаев». А в «Попугаях-то я всего длиннее» – гениальная фраза Остера. Или как бременские музыканты, которые были при этом абсолютно безбашенные стилистически. То есть, иными словами, мультипликация традиционно была та сфера, которую трогать считалось смешно, неприлично, но потом это все-таки дети, детям же можно, ну, какую-то степень юмора и отвязанности. То, что они наперли на Масяню, это очень здорово, потому что Масяня, она же бессмертна, она неубиваема. Это, я не побоюсь этого слова, это единственная народная героиня во всем современном российском искусстве. Поэтому, вот как говорил тот же Вознесенский, чтоб вам не оторвало рук, не трожьте музыку руками. Здесь даже не музыка, здесь детская фантазия. И Куваеву моя любовь и солидарность, конечно.
Абсолютно. И то же самое хочу сказать. Да, ну там еще было, там и было одновременно, что интересно, прям практически день за днем, там было и дело против Павла Мунтиана, это создатель мистера Фримена. Вот, еще одного тоже вполне себе персонажа нынешнего, очень современного и
Да,
популярного.
Фриман.
Значит, еще один герой наших публикаций, это Владислав Сурков. Мы разбирали его статью «Рождение Севера», вот, но произошла необычная вещь. На Владислава Суркова донесли в полицию. Ну, казалось бы, да, как бы, где Сурков, а где полиция? Но, тем не менее, заявили полицию, и поступило обращение гражданина, который попросил проверить статью «Рождение Севера» значит, я себе представляю просто сотрудников полиции, которые вот это вот читают, то, что он понаписал там, значит, про далекое будущее, про Запад и Восток растворятся в Великом Севере, вот это вот все, сотрудники полиции. Что именно возмутило россиянина в статье Суркова, пока не ясно, возможно, мужчине не понравился вполне доброжелательный тон бывшего руководителя аппарата правительства по отношению к англосаксам, вот что там могло не понравиться.
Ну, знаете, мы с вами уже цитировали применительно к другому случаю, какая редкая опала, когда попали негодяи из Евтушенко. Но тут другая история. Понимаете, вот это из воспоминаний Светлова. Однажды Светлов с Маяком, это был 29-й год, шел он с Маяковским, о, кто к нам пришел, иди-ка ты сюда. Ребенок
Светлов,
почувствовал, что
привет.
речь идет. Да, что речь идет о его
Привет,
любимом
привет.
поэте. Он обожает же Маяковского, там «У меня растут года». Вот, здорово, всем пришел и помог. Теперь иди,
Прекрасный
потому что
вкус.
дальше речь идет о делах суровых и опасных. Так вот, шел Сурков с Маяком по Тверской. И
Сурков?
развешивались портреты. Да, нет, Светлов, не Сурков. Развешивались портреты каких-то врагов народа, какое-то порицание выносилось, ну, что-то там, какой-то то ли общественный суд над троцкистами, что-то такое. И Маяк сказал: вот скоро и меня так. На что Светлов в полном недоумении, молодой совсем, сколько ему там было, 26 лет, сказал: Владимир Владимирович, но ведь вы же кузнец всего вот этого, и показал на красное вот это все оформление, то есть на что Маяк сказал: вот поэтому. Понимаете, Сурков кузнец всего вот этого. Он кузнец этой политической системы, этих наших, этой цензуры, этого доносительства. И есть какая-то страшная логика в том, чтобы с ним это произошло, чтобы он сам оказался жертвой доноса. Я помню, я многократно цитировал это свое интервью с Ходорковским, которое он дал вскоре после выхода из тюрьмы, одно из первых интервью, которое он давал собеседнику. И он сказал: да, Слава Сурков действительно наш, но из Минотеповских, да, но он у них не удержится, они понимают, что он не их, он слишком умный для этого. Я говорю: а вы не чувствуете к нему враждебности? Нет, почему? Он меня никогда не предавал. Вот действительно, Сурков, он даже у Ходорковского вызывает уважение. Я не могу сказать, что он вызывает у меня уважение, но я, ну, все-таки подражание Гомеру – замечательная проза. Но как бы я к Суркову не относился, там, я очень не люблю «Около ноля», там, «Машинку и велик», но он человек думающий, он человек серьезный. И именно в этом качестве он для них совершенно непереносим, они его загрызут. Они уже его выперли, они уже повесили на него вину за неудачу первых переговоров с Украиной сразу после избрания Зеленского. Они уже сделали его виноватым во всем. Но тут, кстати говоря, в замечательной американской книжке, недавно вышедшей об истории этой войны, как раз сказано, что Сурков пал первой жертвой этой войны, потому что он пытался без войны обойтись. Он пытался как-то изгибами, интригами, но договориться. В любом случае, я не могу сказать, что я ему сострадаю, но какая же страшная логика в истории этой есть, и как же опасно на них работать, потому что они первыми схарчат именно тех, кто эту систему строил.
Это потрясающее замечание, на самом деле, и про Маяковского, и про то, что кузнец того, что есть, это Владислав Сурков. И я не знаю, у меня прямо есть надежда, что не обойдется без пожирания кузнецов. Не то чтобы я такой был кровожадный, но, как мне кажется, может быть, хотя с другой стороны, вот смотрите, Дмитрий Ильич, ни одним же кузнецам не идет впрок. Каждый из них видит, что в прошлые разы Кузнецов, так сказать,
Еле, еле,
какого-то
конечно.
ужасного режима каждый раз пожирали. И каждый раз они надеются, что их как-то не затронет. Не,
Ну,
или не
понимаете, это
затронет.
же еще у гениального Ильи Кормильцева было сказано такое чувство, что мы собираем машину, которая всех нас
Машину,
раздавит. Это его слова. И, между прочим, мне Окуджава, это тоже есть в интервью, в нашем разговоре с ним, мне Окуджава сказал: «Я, конечно, никогда им не прощу моего отца, но я всегда буду помнить, что эту систему построил мой отец». Как это не ужасно, но он говорит: «У меня в столе всегда лежит следственное дело моего отца, как вечное напоминание о том, что они делают со самыми лояльными, самыми верными». Да? И поневоле, когда особенно Бепс тут сидит, хочется сказать, что все-таки будьте как дети. Не пытайтесь помогать им в их замыслах, потому что все, что вы сделаете, рано или поздно обернется против вас. Вот в это надо вкладываться, как не ужасно это звучит. Поверьте, я его сюда не звал, он просто любит атмосферу эфира, может быть, как-то ему приятно
Отлично,
выйти,
отлично.
а может быть,
Не,
напрасывался я в
зачем
амбар.
оправдывать, Дмитрий Львович? У нас прекрасная компания
Прекрасно.
и
Три
с
толстяка.
большим удовольствием. Прежде чем перейти к теме, которая мне, например, нравится больше всего, она самая свежая, надо сказать, в нашей программе, я хочу сделать два таких объявления. Во-первых, ну, попрошу поставить лайки и подписаться на канал и все такое. Во-вторых, значит, сказать следующее. Друзья, вот друзья, например, из города Берлина, в котором я сейчас здесь нахожусь. Друзья из города Берлина, обратите внимание, 11 ноября. 11 ноября Дмитрий Быков у вас в городе. Не пропустите этот шанс. А также, если вы живете в других городах прекрасной Европы, поглядите в описание, и там вы обязательно найдете какой-нибудь город, который находится к вам поблизости. Посмотрите, и можно приобрести билет. Был бы я сейчас в одном из этих городов, может быть, тоже приобрел бы билет и увиделся, наконец, с Дмитрием Львовичем не через экран. Да, и второе, это то, что есть еще у вас минутка другая, чтобы прислать вопрос. Мы как раз переходим к донатам, ссылки в описании, и если вы пришлете, еще успеете. И вот Лиза Санникова спросила, Дмитрий Львович, слышал интересную теорию о том, что Боб из Твин Пикс и Бобок из одноименного произведения Достоевского это одно и то же, некая потусторонняя сила, ворвавшаяся в мир живых. Как вы относитесь к данной теории?
Тут я не могу сказать ни да, ни нет, потому что Достоевский описывал свой сон. Это многими свидетелями подтверждено, что слово «бобок» явилось ему во сне. Может быть, подсознательно это действительно мысль о Боге, а может быть, это, так сказать, мысль о посаженном в землю бобе, который прорастает, и это символ воскресения. Не знаю. Я знаю, что это «я за чужой не отвечаю сон», как сказано у А.К. Толстого. Это довольно мрачный рассказ, довольно страшный, и я бы рискнул сказать, что еще и довольно скучный. Ну вот на моем курсе «Поэтика триллера» американские студенты говорят, что это самый страшный рассказ, который им доводилось читать, потому что необъяснимый. И, в общем, не мне пытаться это объяснить. Даже Набоков, который, в общем, сильно недолюбливал Достоевского, он говорил, что про рассказ «Бобок» нельзя думать без некоторого содрогания. У меня, правда, есть своя версия, почему они друг друга недолюбливали и почему там возник Бобок. Дело в том, что Набоков был, ну, дальний родственник, двоюродный прадед Набокова Владимира, был комендантом Петропавловской крепости, когда там сидел Достоевский. Так что, может быть, этот Бобок – это такой Набок, который возник в его чудовищных снах. Во всяком случае, то, что, понимаете, это известная довольно история, А Достоевский проклял этого коменданта, сказав, что и ему, и детям его желаю скитаться и никогда не знать покоя. Вот на Набокове, вечном эмигранте, это странным образом забылось. Поэтому он Достоевского терпеть не мог.
Да, чуть рано я перешел к донатам, потому что еще же одну тему обещал. Давайте попробуем ее осветить. Мне она ужасно нравится. Российские власти намерены ограничить выезд за рубеж молодых хоккеистов. Я уже не знаю, почему именно на хоккеистов, но там про спортсменов была отдельная похожая новость. Вот. Но вот хоккеистов прямо за рубеж как-то решили не отпускать. Я, конечно, не знаю, какие там произведения литературные и есть ли они. Я, конечно, сразу вспомнил там какой-нибудь фильм «Легенда номер 17», где ни слова не говорится о том, что, значит, советских хоккеистов очень хотели в НХЛ видеть, а, естественно, им нельзя было выезжать. Вот. Ну, и из них, значит, никто не смог убежать. Вот, и как интересно, что в этом смысле, например, артисты балета в свое время оказались гораздо более проворными, чем хоккеисты. Вот, хоккеисты все сидели на скамейке покорно, а, значит, артисты балета бежали один за другим. Вот, соответственно, не знаю, какая тут литературная ассоциация, может быть, у Дмитрия Львовича она найдется.
Нет, литературная ассоциация тут самая простая, когда Высоцкий предварял исполнение своей песни профессионалам, зарплата навалом и так далее. Он говорил, меня всегда очень коробит, когда наши комментаторы все время повторяют канадские профессионалы. Я все время жду, когда они скажут «наши любители». Видимо, действительно имеется в виду то, что профессиональный спорт, то есть спорт, за который платят большие деньги, с точки зрения советского менталитета и постсоветского, и нынешнего, это как-то не патриотично. Профессионал – это тот, кто зарабатывает. А наш – это тот, кто играет из любви к родине. И поэтому, понятное дело, что выпускать их в ряды профессионалов и позволять им присоединяться туда, ну, это сейчас будет считаться непатриотичным, конечно. Любой спортсмен, который выступает под чужим флагом, рано или поздно будет возвращен назад. Это горько, но я боюсь, что к этому надо приноравливаться.
Последний донат, который к нам пришел, это начальник «Дерьма и пара» спрашивает, как вы относитесь к Дмитрию Воденникову?
Презрительно. Презрительно. Это мое право. Он еще в романе «ЖД» у меня был изображен. Там изображено такое его театрализованное выступление. Но тогда это была такая довольно мягкая форма иронии. По-моему, это глубоко фальшивый человек. Я не могу рассматривать там его поэзию в отрыве от его действий и убеждений, но и стихи эти мне никогда особо не нравились. Это слишком кокетливо, по-моему, чтобы быть поэзией. И я очень рад, что мое априорное недоверие к этому персонажу сейчас как-то получило подкрепление. К тому же он всегда распространял обо мне такие отвратительные сплетни, что как-то я не могу его уважать никак. Ну, если он кому-то нравится как поэт, ради бога, в конце концов, есть же люди небрезгливые. Но мое отношение к нему брезгливое. Простите меня, все, ну, имею я право на такие симпатии и антипатии. Я вообще очень редко о поэтах отзываюсь дурно. Но для этого поэта добрых слов не нахожу.
Вообще брезгливость, мне кажется, хорошая штука, потому что
полезная, есть
персонажи из брезгливости. Да, из брезгливости. Может быть, и не стоит упоминать. Да.
Иногда лучше
промолчать.
Да, спасибо. Спасибо. Ну, до скорого.
Есть такое. Дмитрий Львович Быков, на следующей неделе, я надеюсь, тоже только в 18 часов, как обычно, у нас будет. Ну, в любом случае, уведомим вас. Спасибо большое всем, кто смотрел. Через 15 минут, даже уже меньше, у нас 21.15, программа «Точка». Приходите, про новости интернета поговорим.